после ужина.
Добрый вечер. В эфире программа «Спорт после ужина». Я ведущий Евгений Дичковкин. Сегодня я в гостях. Нахожусь в городе Краснодаре, даже под Краснодаром, на базе футбольного клуба с одноименным названием. И человек, пригласивший меня в гости, главный тренер Краснодара Олег Георгиевич Кононов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, хочется поздравить вас, во-первых, с наметившейся тенденцией в чемпионате, с серией красивых игр и победных игр. Уж не знаю, что для вас главнее. Об этом, я надеюсь, еще поговорим. Скажите, пожалуйста, нет ощущения после победы вот на ЦСКА, в частности, что вот эта пауза может и не на руку в турнирном смысле команде?
Да, мы набрали неплохой ход, провели достаточно хорошие игры, и сейчас эта пауза, ну, может быть, в какой-то степени она и не нужна нам, но мы смиряемся с тем, что есть.
Да, все заложники календаря.
Да, да.
Вот. И опасность заключается, я так понимаю, в двух моментах. Во-первых, сборники. 8 человек, да, отсутствует?
Да, 8 человек. Сборные уехали ребята. И, конечно, вот здесь, да, это есть определенная тревога, чтобы самое главное, чтобы они были здоровы по
и
приезду.
По возвращению люди, возвращающиеся из сборных, они часто, как бы, это мягче сказать, разбалансированы, да, разное эмоциональное состояние. Кто-то выиграл, кто-то проиграл, да?
Да, да, да. Кто-то играл полностью и достаточно много сил отдал, а кто-то вообще не играл.
Ну и потом, какими бы они ни вернулись, как бы придется что-то восстанавливать, наработанное, я так понимаю.
Да, да, я согласен.
Легкость словить вот это.
С игроками надо всегда работать, ни в коем случае не отпускать и не думать о том, что игрок или же он будет молод, или же будет в возрасте, вот всегда будет таким, какой он был до того, как он куда-то или же уехал, или какой-то выходной был. В любом случае надо всегда напоминать о том, какие у нас цели, какие задачи, какая его позиция на футбольном поле, его требования.
Ну, это как на велосипеде. Если один раз научился, не разучишься, но каждый раз приходится навыки восстанавливать.
Да, да, да.
Я специально не назвал по понятным причинам телефон прямого эфира в студии. Сегодня вашими вопросами буду командовать я и своими тоже. Так получилось. Я не думаю, что это будет часто. Вот вторая передача у нас такая, связанная с моим выездом в данной ситуации. Но постараюсь охватить большинство интересующих вас вопросов. И вот один из них. Вы сейчас в тех самых часах, которые подарил президент клуба?
Нет, к сожалению, они немного мне великоваты. Я отдал в мастерскую, чтобы некоторые звенья браслета сделать так, чтобы уже они подходили мне.
Объясню слушателям. Есть традиция в футбольном клубе «Краснодар». Президент дарит часы тем, кто провел за команду 100 матчей больше. А, кстати, какие ваши по счету? Они номерные? Вот пятые, шестые. Сколько до вас получило такие часы людей?
Пять игроков, по-моему, получило. Честно, я даже сейчас и не могу вспомнить. Последний, по-моему, это был Мартынович.
Вообще традиция интересная. Она мне, знаете, что напоминает? Чемпионские перстни в НХЛ и в НБА. Вроде бы стоимость невысока, хотя там есть с бриллиантами вещи, но в то же время память. И, ну, зная, опять же, Сергея Николаевича Галицкого, я не думаю, что это часы, не знаю, китайского производства. Это дорогой предмет?
Ну, это Rolex.
Rolex.
Оригинальная. Ну да, достаточно дорогие.
Мастерской, хорошо. Я думал, может, они у вас уже в какой-то красивой шкатулке стоят, как память просто в витрине где-то.
Ну, они достаточно функциональны, поэтому я думаю их носить.
Вопрос давно хотел вам задать, просто давно не получалось с вами побеседовать. Скажите, пожалуйста, вы чувствуете себя особенным не как Мауриньо, а как тренер, которому надо... Цели его немножко отличаются от целей других команд. Я имею в виду пресловутый стиль, на который Краснодар ориентирован. Ну, другой тренер, да даже Слуцкий, вот, ну, вышел и вышел. Ну, какой там стиль? Отстоял вот в МЮ, в обороне, значит, не получилось чуть-чуть, но могло бы получиться. И все похлопали. А вам нужно все время красивую игру показывать. Есть ли сложность для вас в этом вот моменте?
Ну, я бы хотел бы вернуться к ЦСКА, к Слуцкому, конечно же, там есть тоже стиль. И я не думаю, что просто ЦСКА отстоял Манчестер Юнайтед. Да, был избран такой план на игру, но я думаю, что и где-то ребята не справились. Все равно ЦСКА играет в очень привлекательный футбол. Что касается атаки, Вот, и недавний матч это показал. Нам было очень тяжело, когда ЦСКА перед штрафной кружил комбинациями и заставлял наших игроков очень-очень на пределе своих сил играть в обороне.
Я к чему спросил? У ЦСКА вроде как, ну я сейчас буду утрировать, грубо говорить, у ЦСКА вроде как стиль — это приложение к результату, если говорить о задачах. Ты выиграй, а как? Получится красиво, молодец. И потом без стиля ведь тяжело вообще результат добиваться, без игры, правильно?
Ну, да.
У вас получается наоборот, у вас игра на первом месте, результат приложения.
Ну, можно сказать, мне неинтересно, как тренеру, играть только на результат. Это самое первое. Мне бы хотелось, конечно, развиваться, добиваться результата и развивать игру команды, которая будет в первую очередь приносить удовольствие как футболистам, так и зрителям. Да, не секрет, что наш президент требует также такой же игры от нас. Не всегда это получается, и по ходу сезона вы видели, были игры или же отрезки времени в играх, где нам не удавалось показывать тот футбол, который мы хотим. Но цель, вот она такая, хочется совершенствовать игру за счет, в первую очередь, командных действий в атаке.
Скажите, вот по-тренерски, на ваш взгляд, тот же ЦСКА в Манчестере, это была хитрость Слуцкого, первый тайм дать понять сопернику, что мы вышли на ватных ногах, а потом выпустить трех нападающих, Головина, Панченко и не помню, Айдумбия, собственно, и вырвать победу на эффект неожиданности? Или МЮ просто не дал ничего сделать ЦСКА? Как сказал Дзагоев, мы бегали за мячом, но его не имели.
Ну да, я думаю, что, конечно же, последнее, потому что мы видели игру Манчестера, которая строится сейчас от контроля мяча и для того, чтобы в меньшей степени играть в обороне, а в большей степени контролировать мяч и не давать сопернику проводить атаки.
Да, вангал.
Да. И, конечно, было непросто отобрать мяч у Манчестера.
Хотя ЦСКА, наверное, хотел.
Конечно, конечно.
Ну, тогда мы продолжим обязательно после рекламы. Вопросов еще много. Слушайте нас дальше.
Спорт. После ужина. Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Спорт после ужина.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем «Спорт после ужина». Я в гостях у Олега Георгиевича Кононова, главного тренера футбольного клуба «Краснодар». Олег Георгиевич, вот у вас есть ответ на вопрос, чем было обусловлено проседание «Краснодара» вот где-то в пятом, начиная, наверное, с четвертого по восьмой, по девятый тур? Ведь очевидно, что команда, ну уж как минимум не соответствовала требованиям владельца в плане стиля, но и результата не было.
Ну, здесь в принципе, здесь, я думаю, что много составляющих причин, по которым нам не удавалось показывать ту игру. Это наши игроки были травмированы определенные, которые нам очень много давали в плане атаки, в первую очередь, и созидания. Пришли новые игроки, да, их не так много было.
Ушли старые.
Где-то мы не ожидали, что соперник будет играть от нас откровенно от обороны. И мы не смогли на определенных играх взломать защитную линию соперника. Ну и, конечно же, все это влияет психологически на каждого из футболистов. И потребовалось время. И анализ, наверное, всего, что у нас происходит. Мы вот этим как раз и занимались, но как раз времени у нас было мало, и мы старались попутно сразу же исправлять то, что недочеты мы уже видели.
Вот этого периода, о котором я спросил, есть что-то общее с концовкой прошлого сезона? Вот когда вы остановились, в общем, в полушаге от Лиги чемпионов?
Ну, я думаю, что в первую очередь, наверное, это усталость. Все-таки концовка сезона нам далась очень тяжело в плане психологических и физических сил. Был у нас период подготовки к этому сезону. Он был недостаточно долгим. И определенным игрокам, которые играли за свои сборные, не удалось полноценно отдохнуть.
То есть фактически это наследие еще прошлого сезона?
Я думаю, что да. Да.
Ну да, интересно, при новой формуле так и есть, на самом деле.
Да.
Если мы при старой формуле понимали, да, что осенью команды устают, то мы обязаны понимать, что они сейчас в начале первого круга устают, потому что...
Да, да, да.
Ясно.
Вот, поэтому, опять же говорю, здесь в совокупности все вместе. Ну, конечно, не отрицаю, что свои недочеты, которые были также при определении, возможно, стартового состава или же непосредственно тренировочной работы. Все вместе.
Перед вами я разговаривал с Андреем Тихоновым. Затронули одну тему, совершенно постороннюю, казалось бы. Соотношение зарплаты премиальных в российском чемпионате. Многие высказываются за то, что доля премиальных росла. Это стимулирует, мотивирует футболистов. Но я правильно понимаю, если сделать им небольшую зарплату, большие премиальные, то они просто не пойдут в конкретную команду, потому что у соседей по-другому.
Я думаю, что, конечно, в футболе не в первую очередь идет материальный процесс, или материальные стимулы, они самые главные. Это может быть или же заработная оплата, и премиальная. Финансовый вопрос всех интересует, но делать разделение по этому признаку или же зарплата, или же премия, я думаю, не стоит. Самое главное, чтобы каждый игрок был нацелен на свои определенные цели, которые он себе поставил, будучи в клубе, или же клуб поставил эти цели там уже футболиста.
Понятно, но тут вопрос, в общем, что лучше работает. Если мы помним Валерия Овчинникова, который говорил: ваши деньги зарыты в штрафной, идите и откопайте их, или там вот я женам отдал по мешку перед матчем, отберу назад, если не выиграете, то сейчас речь идет больше о чувстве долга и ответственности.
Да? Я думаю, да. В моем понимании, думаю, да. Тем более, если вы, как мы говорим, от чего строится наша игра, то здесь, например, говорить о том, что вот там деньги лежат в штрафной, идите и откапывайте, но значит, у нас игры никакой не будет. Наши футболисты побегут в штрафную бездумно и начинать будут откапывать эти деньги, а это не так.
Понятно. Владелец клуба продолжает раз в два дня приезжать на тренировки в среднем?
Да, да. Мы постоянно видимся, и он приезжает на тренировки, и бывает, и перед играми заезжает, когда мы готовимся к игре с тем или иным соперником. Сергей Николаевич в курсе всего.
Я один раз присутствовал при вашей беседе, в общем, не то что случайно, но посторонним образом, где он пытался вывести вас на разговор о том, как правильно вратарь должен носить мяч. Вот по диагонали или по вертикали, прямо или в бок. Потому что там и фронты атаки обсуждались, и вы это выносите, скажите. С точки зрения, нет, я понимаю, как вы выносите как работник, но как тренер, часто ли вам приходится усмехаться в усы?
Нет, но это никогда не было, сразу же говорю, потому что с Сергеем Николаевичем очень приятно беседовать, где-то спорить, но споры я никогда не выигрывал.
Вот. При этом чаще всего оставаясь правым.
Не могу сказать и об этом. Потому что Сергей Николаевич задает такие вопросы, на которые иной раз надо очень-очень сильно подумать. И не один час для того, чтобы правильно сформулировать то, что ты видишь. Вот, но вы знаете, разговоры с Сергеем Николаевичем очень-очень много дают и размышлений, и пользы, и мне очень комфортно, когда мы разговариваем таким образом. Тем самым меня заставляет еще больше думать над определенными концепциями нашей или же игры, или тренировочного процесса.
Вы думаете, Галицкий смог бы тренировать сам команду, если бы...
Я не знаю, это вы уже сами задаваете.
Нет, объема знаний.
Но Сергей Николаевич очень много знает. Очень много знает в футболе.
Потому что степень его погружения в футбол, она иногда вот мне граничит, ну, прямо, я не знаю, с учебниками, с какими-то, с энциклопедиями. При этом, наверное, есть у него, должны быть проблемы, связанные с какой-то с бытовой повседневностью, там, как-то эпировать, там, ну, что-то в этом роде. Ну, хорошо.
Да, да. Знаний у Сергея Николаевича на самом деле очень много.
А желание узнать еще больше.
Да, это абсолютно так.
Вот этот период, третий раз мы к нему возвращаемся, когда Краснодар вдруг стал как все. Вот, что, на мой взгляд, опасно на самом деле. Потому что раз уж вы особенные, раз уж у вас такая команда, которая провозгласила именно стилевое направление в футболе, то стать как все, это значит позволить остальным спросить себя, а зачем это все? Зачем тогда частный футбол? Вот чем они отличаются, скажем, от бюджетного клуба? Вот. Нет, тут вам стиль уже вроде как вы приговорены к стилю. Теперь получается, чтобы доказать хотя бы правильность выбранного курса. Но в этот период были ли у вас тяжелые разговоры с Галицким? Напоминал ли он вам постоянно про то, что команда не играет так, как должна играть? Может, давил, требовал, кричал, я не знаю.
Ну, разговоры были всякие, были и жесткие разговоры. И вот это, я считаю, нормальное явление, потому что все-таки руководитель клуба, конечно, беспокоится о результате, о том, как команда играет. И мы должны соответствовать этому, и главный тренер, и, конечно, футболист, тем требованиям, которые ставятся перед нами. Вот, но было, и я так думаю, есть все равно взаимопонимание. Мы от курса-то не отходили. И просто потеряли определенные нити игры, которые вот именно определяли, наверное, наш стиль игровой. С чем связано, как я уже говорил, со многими компонентами.
Ну да, мы это обсудили.
Вот. Но хорошо, что мы не останавливаемся и находим, и будем совершенствовать.
Можете не отвечать, но я спрошу. Какие-то сроки были вам намечены, пограничные? Последние китайские, не знаю, ультиматум?
Нет, никогда этого не было. Наоборот, я всегда слышал от Сергея Николаевича, даже и при определенных неприятных разговорах, его заинтересованность, его поддержку.
Как вы нервы успокаиваете? Ведь работа у вас наверняка нервная.
Нервы. Ну, у меня семья в первую очередь. Конечно же, я дома очень много времени провожу. Вот. Но так погружаешь в первую очередь в себя и ищу всегда какие-то пути для улучшения и своей работы.
О путях для улучшения поговорим после рекламной паузы.
Спорт. После ужина. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Спорт после ужина.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем спорт после ужина. Я в гостях у Олега Юрьевича Кононова, главного тренера футбольного клуба «Краснодар». Вы смотрели матч молодежных команд, который в Краснодаре был в четверг? Россия против Фарер.
Ну, я в силу определенных причин только посмотрел первый тайм, второй тайм не смотрел, видел только голы, как команда забила.
Так вот скажите, в этой игре молодежных команд, где воспитанники Краснодара? Мы наслышаны про академию, мы там были, многие журналистов. Кроме слов «ох» и «ах» я ничего не слышал. Капелла назвал ее лучшей академией в мире. Понятно, да, возраст, еще, наверное, не все слои созрели в пироге. Когда ждать?
Да, у нас только один футболист был, Чаров Василий. Он был в запасе, вот, он не играл. У нас есть ребята очень молодые, вот 96-97 год, которые сейчас играют в основном во второй лиге, Краснодар 2, и идут сейчас на третьем месте. Это успех для команды. И достаточно показывает очень интересный футбол. Но в сборную мало наших, наверное, футболистов приглашает именно в молодежную. Но это уже в первую очередь все зависит от тренера.
Давайте конкретизируем. Сколько в футбольном клубе «Краснодар» воспитанников своей академии? В основной обойме?
Ну, в основной обойме сейчас пока нет.
Правильно, потому что там первый работоспособный слой такой урожайный, это, по-моему, 99-й год, да, если по большому счету.
Ну, если смотреть в дальнейшем, ну, не знаю, для меня это, я думаю, может быть, это уже 96-97 год. 3-4 человека, которые явно уже могут со следующего года претендовать на попадание в первую команду.
Это как раз тот возраст, который, кстати, будет бороться за отбор на Олимпиаду в Токио. 96-97 год. Да. Вот если 94-й не попадает, 95-й. То есть, вот, тоже, кстати, система интересная. У людей, в принципе, нет возможности попасть на Олимпиаду. Так вот распорядилось требование. Вот, хорошо. Но Сергей Галицкий, по моим, опять же, данным, заключил пари с Леонидом Слуцким. Слышали вы об этом?
Да, я слышал.
Да, в телефонном режиме это все происходило. Да. Не помню, на что они поспорили. Вот, на что-то такое, ну, как Галицкий любит, недорогое, но престижное. Вот, и команда, по словам владельца, акционера Краснодара, составленная будет только из своих воспитанников и при этом будет выступать на достойном уровне. Вы вообще верите в это? Нет такого в Аяксе. Где школа потрясающая. Нет такого в Баварии, нет такого в Барселоне. Как же такое будет в Краснодаре? Что это за уровень тогда будет?
Посмотрим. Я тренер, я всегда верю в то, что не верят многие. Или же тренеры, которые относятся скептически и смотрят на то, что было, и что это невозможно. Я всегда верю в новое и в то, что может быть несбыточно. Поэтому здесь, конечно же, я верю в то, что президент сказал, хотя работы для того, чтобы это свершилось, очень-очень много. Так же, как и очень много зависит, в первую очередь, от игроков, от футболистов, как они будут прогрессировать.
Ну, тут с чем нельзя не согласиться. В свое время Галицкий говорил, он потом, правда, отошел назад, отступил назад. Он сказал, я закрою академию, если она не будет давать хотя бы одного футболиста в главную команду в год. И аргументировал. В общем, я эту аргументацию дополнил по-своему. В крае 5,5 миллионов жителей. Из этого числа, из такого количества населения, можно воспитать одного футболиста российской премьер-лиги в год. Иначе учебный процесс, в общем, построен, наверное, неправильно. Если мы посмотрим на сборную Уругвая и вспомним, что там живет 3,5 миллиона жителей, вот, и как они играют, то тут в Краснодарском крае с его природой и климатом сам Бог велел. Есть ли уже у вас на примете люди, которые вот претендуют на эту почетную роль один в год?
Да, есть. Да, есть. Это сейчас вот очень прогрессирует футболист, который с нами тренируется практически все время и попадает в заявку, как и
вы
на чемпионаты России.
Назовете?
Батютин.
Да. Батютин, ясно.
Также Николай Камличенко, который до этого еще год назад был у нас в тренировочном процессе, даже выходил в чемпионате России, потом был отправлен в аренду. Но сейчас он опять в команде, во второй команде, и очень-очень серьезно сейчас начинает играть.
Ну, раз уж мы до персоналей дошли, вы в курсе, чем сейчас занимается Марат Измайлов?
Нет. К сожалению, я с ним не поддерживаю связь. Вот, только узнаю только из прессы. Но до этого, да, знал, что были проблемы с сыном.
Личное что-то?
Да, по здоровью. Вот, но, слава богу, они уже позади.
Мы не видим его просто ни в одной из команд, хотя возраст у него еще футбольный. Вот, и как-то он в подающих надежды всю карьеру свою прошел. Трудно работать было с Маратом?
Ну, Марат, да, непростой как человек, но очень интересный. Очень интересный со своим мнением, так же, как, наверное, и со своим стилем игры, который отличается от многих футболистов. Вот. А что касается тренировочного процесса, в первую очередь, конечно же, смотришь на то, как игрок готовит себя к игре или же к тренировкам, или тренируется. Но, я думаю, большую роль сыграла его карьера в Европе, потому что сразу же было видно, как он подходит к тренировке. Он за полтора часа уже готовит себя в тренажерном зале или же другие определенные задания делает. На тренировке он полностью отдает себя. И после тренировки опять проводит время час-полтора в тренажерном зале или же опять же определенные задания.
Ну, понятно. Он в быту-то парень, я слышал, не капризный, но очень трепетно относится к своему здоровью. И иногда говорят, что чересчур трепетно. Вот, возможно, это мешает. Но
вы знаете, насколько я помню, он начал свою карьеру в 17 лет, 16-17 лет уже в основном в составе.
Да.
И за это время, сколько сейчас, по-моему, 33, он получил очень-очень много достаточно серьезных травм.
Не могло
были
не накопиться.
Операции, и были моменты в игре его или в карьере, где он играл просто на обезболивающих, которые потом очень-очень негативно сказывались на его в дальнейшем здоровье. Поэтому, знаете, определенными качествами его я даже восхищаюсь, что он на боли, да, и до сих пор. Вот у нас были игры, где он на боли играл.
Не могу не спросить про еще одного футболиста, с которым вас свела судьба тренерская. Его зовут Роман Шарлоков. Вот, мы помним, как он играл в Краснодаре, помним, что был полезен. Я сейчас спрашиваю ваше мнение как эксперта, а не как бывшего тренера Широкова. У вас нет ощущения, что игрок с таким мощным полем энергетическим, я имею в виду и мастерство, и личностные качества, ему тяжело влиться в ядро, в команду. Он как-то всегда сам по себе. И все зависит от того, пристроится ли к нему команда, а не он к ней.
Не думал об этом, но что-то в этом есть, согласен. Потому что, да, он очень мощный как человек, как вы правильно сказали, во всем. Но он достаточно хорошо ладит с другими и футболистами, или же тренерским составом. То, что у нас было, я про это говорю.
Да.
И я думаю, что в первую очередь как бы это сказать более
так,
точно.
Скажите,
Рома, он любит играть, он любит футбол, как на самом деле, как игра. И если что-то не ладится в команде, и команда не играет, то он уже будет нервничать. Поэтому в первую очередь он вот игровик, наверное, с первую составляющую, наверное, что касается игры в футбол. И здесь он не привык просто бегать без мяча, и это самое главное.
В боксе первой уходит скорость. Голова понимает, руки не делает. Вот, потому что сигнал.
Да.
Да, в футболе так же.
Да, согласен.
И многие на этом погорели, ведь мы видим карьеры, видели карьеры многих футболистов, которые еще умом-то они еще оставались быстрыми, а ногами уже нет. После рекламы продолжим, будет у нас интересная завершающая часть.
Спорт после ужина. Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то не культурно как-то.
Спорт после ужина.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем «Спорт после ужина». Я в гостях у Олега Юрьевича Кононова, главного тренера футбольного клуба «Краснодар». Вы, кстати, ощущаете, что вам многие симпатизируют в стране? Вы знаете, есть теория, да? Я болею за команду свою и не свою. Команду домашнюю и какую-то другую. Вот. Но это касается, прежде всего, наверное, команд ФНЛ, там, второго дивизиона. Вы ощущаете, что «Краснодар» претендует на роль такой команды?
Ну, я сам был непосредственным, наверное, участником этого события, когда мы были, играли на Кубок России и... Играли и в Саратове, это было в прошлом году. Вот. И очень-очень тепло к нам относились, болели даже вместе как и за свою команду, так и за нас. Ну, а потом, после этого, конечно же, и хорошие слова говорили о том, что болеют за нас в чемпионате России, в Лиге Европы. Да, это приятно, ко многому обязывает, конечно же.
Да. А еще у Галицкого есть теория, что вот эти солдатики, которые на вас ходят, они, когда разъедутся от места службы к местам проживания, они частичку футбольного клуба «Краснодар» с собой унесут.
То, ну, конечно, я думаю,
может,
что
может быть,
да.
Может быть, споры такие по стране разлетятся.
Болеют они интересно, да. Постоянно со своими кричалками, именно индивидуальными, то, что, наверное, они сами там разучивают.
Причем от клуба, насколько я знаю, никто не режиссирует.
Да? Нет, нет.
Там, говорят, какие-то командиры, фанаты есть, которые все это дело планируют. Ну, интересно, хорошо. Пока вас ждал в холле, мимо прошел невысокий темнокожий парень Жаузиньо. Как у него дела? Вернулся ли прежний ли Жаузиньо?
Да, он вернулся. Не могу сказать, что он сейчас уже в той форме, в которой он был раньше. Но могу сказать одно. Я просто восхищен, поражен, как он работает над собой. У него очень-очень серьезная травма была. И то, что он сейчас за такой короткий срок, можно так сказать, уже играет и претендует на место в основном составе. Определенные игры выходил. Я только могу поаплодировать им.
Его как-нибудь наказали за удаление? Вы помните, да, было удаление. Оно было, с моей точки зрения, судейски неверное. Но, тем не менее, 4 матча. Это сильно перетряхнуло вас в Лиге Европы. И, в общем, концовка чемпионата, травма, в общем, все сразу. Был ли он наказан?
Нет, нет. Я думаю, это наказание он сам понес за этой дисквалификацией. Потому что, конечно же, он хотел играть, играть в группе, играть с такими соперниками, как Вольфсбург, Эвертон, Лилль. И у него это, по сути, не получилось. Он только одну игру отыграл с Эвертоном, последнюю. То, что мы выиграли единственное в группе в прошлом году. Да, я согласен, что судья не разобрался в том эпизоде. Незаслуженно его удалил.
Ну, шатнуло весь Краснодар, в общем, весь клуб, да, команду из-за этого, да, эпизода, потому, да, что он был явным лидером, да, тянул на себе очень приличный
вуз. Да, он много отдавал голевых передач, забивал. И...
Входил в тройку, на мой взгляд, лучших футболистов чемпионата,
да,
на,
так
тот,
и есть.
На тот момент.
Да, да.
ЦСКА играет практически одной обоймой. Периодически мы видим то Цауню, который вечно лечится, то Миланова. Краснодар играет в Кубке Лиги Европы с греческим ПАОК. И лидеров Мамаева, Ари и третьего кого-то. Вы
Смолов.
И Смолов. Вы придерживаете.
Ари играл, Смолов не играл. Инжечик тоже не играл.
Вы пакет хороших футболистов придержали. Рисковали? Или вам действительно результат с ПАОК был менее значим, чем с ЦСКА?
Но каждая игра – это риск. И всегда при выборе состава всегда есть доля сомнений. Она всегда есть, я думаю, у любого тренера. Сможет ли игрок сделать то, что он, на что он претендует непосредственно в игре и сделает ли результат. Да, выпуская состав с Пауком, я знал, я уже готовился на определенные две, наверное, или три игры, если брать заранее, до этого еще игру, до ПАОК. Вот, и ротацию, да, уже продумывал, как будем играть ту или иную игру впоследствии. И видел то, что если бы выпустил Мамаева, Смолова с Пауком, думаю, что они не восстановились бы к игре с ЦСКА. А так как у нас есть и Жазини, есть Лаборде, есть и другие футболисты, Вандерсон, Быстров, Володя, ну, много можно перечислять, где можно менять постоянно, то, конечно же, в этом плане у меня сомнений не было. Чисто по игрокам сомнений не было. Но сомнения есть они в плане игры, в плане взаимопонимания друг с другом. Хотя у нас есть принципы одинаковые, как и для всей команды. Но все равно доля сыгранности, она все равно же есть, присутствует.
Вы такие вещи согласовываете с владельцем? Ведь, представляете, вы не выигрываете у ПАОК и не выигрываете потом у ЦСКА. И первый вопрос, Олег Георгиевич, вы зачем убрали трех ведущих и четырех?
Да, мы постоянно разговариваем. Сергей Николаевич спрашивает мое видение на ту или иную игру, какой состав будет. Он даже говорит, кого он может видеть. Он тоже, ему это интересно, поработать в этом плане. Но он никогда, сколько я здесь в клубе, вот 100 матчей, никогда не было такого, чтобы он говорил, что кто-то обязательно должен играть. Он всегда в первую очередь верит мне непосредственно как тренеру, наверное, как тренеру, который видит футболистов каждый день. И...
Ну да, то есть он неравнодушен, но при этом не тоталитарен.
Абсолютно.
Новый стадион. Высится над округой, храм футбола. Я слышал, вы консультировали, по крайней мере, озвучили свое мнение перед проектированием, там, на этапе строительства, по раздевалкам, еще по каким-то моментам. Что конкретно вы посоветовали там сделать на ваш вкус?
Ну, для меня было неожиданностью, когда Сергей Николаевич позвал меня на стадион, и чтобы я поговорил с главным инженером, где были замечания, наверное, в первую очередь у Сергея Николаевича по использованию раздевалок и где должны быть комнаты там, тренерская, вот, и различные другие комнаты, да, для подготовки, там, медицинская, там, административная. Вот, и, да, я был, и мне показывали, где Сергей Николаевич видит, где там можно разместить, где они видели, как проект, где должны быть определенные вот комнаты. Вот. Ну и, соответственно, спросили у меня, что я на эту тему.
Прислушались?
Ну, я думаю, что да. Да, потому что...
Вы не контролировали свои указания.
Ну, потом я спрашивал, в принципе, все пошло так, как
я сказал. Когда планируете сыграть первый матч?
Еще не могу сказать. Хотелось бы, конечно, чтобы это было уже сразу же с первых туров чемпионата России. Но
весенняя часть.
Да, да. Не от нас, конечно, это зависит, и не от Сергея Николаевича.
Когда вы смотрите сейчас на Юру Мовсисяна, а смотрите вы на него не часто в последнее время, у вас какие чувства по этому поводу? Бедный Юра попал не в свою среду, или как хорошо, что мы его вовремя продали?
Честно, даже я на эту тему вообще не задумываюсь, потому что Мовсисян очень прилично играл в Краснодаре. И на пике, наверное, своей игровой карьеры перешел в «Спартак», где провел тоже первую часть там, сезона очень-очень серьезно. Потом у него травмы были. Вот сейчас опять он хорошо играл в начале чемпионата, но опять травма не дает ему выходить и играть на, наверное, в полную силу.
Кроме того, Юра, ведь он по фактуре, по своей игрок зависимый. Да. Игрок зависимый, я сейчас не имею в виду передачи или пасы, скажем. Он зависимый от ауры на поле, от понимания, вот, от того, как его обслуживают партнеры.
Да.
Тут уже большой пасад.
Да.
Вот, жалко. Хорошо он стартовал с хитрика, по-моему, в «Спартаке». Вот. Шалимов работает. Игорь Шалимов работает тренером «Краснодара-2». Существует ли между вами тренерский обмен, скажем так?
Ну да, мы с Игорем проводим совместные тренировки. Сейчас пауза. Это у нас второй такой, наверное, тренировочный цикл, где Игорь приезжает со своим помощником, и мы совместно проводим тренировочные занятия. Да, под концепцией, можно сказать, первой команды. Но это очень интересно, работать вместе. Я очень близко смотрю футболистов молодых, кто как прогрессирует. Вот. Но мне очень нравится, когда Игорь пришел, мне очень понравилось, как команда начала прогрессировать вот во второй лиге. В первую очередь, не только как команда, сколько и молодежь. То, о чем мы говорим, что молодежь должна и играть командно, но также должна и выделяться, постоянно двигаться вперед индивидуально. Вот. И в этом плане я вижу, что Игорь играет большую роль для второй команды.
Ну что, подходит к концу наша программа. Я благодарю гостя за ответы на вопросы, на мой взгляд, достаточно полные. Главный тренер Краснодара Олег Георгиевич Кононов. До свидания.
Спорт. После ужина.
Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.